Люси. На меня он произвел впечатление человека доброго, сердечного и благородного. Завтра он приедет снова, я спрошу его насчет Джонатана, и, Бог даст, всем этим тревогам настанет конец. А пока воспользуюсь отсутствием Джонатана, чтобы подробно записать наше сегодняшнее свидание. В половине второго раздался звонок. Мэри открыла дверь и доложила о приходе доктора Ван Хелзинга. Это человек среднего роста, здоровый, широкоплечий, с быстрыми движениями. Видно, что он очень умен и обладает большой силой воли. У него благородная голова, довольно большая, лицо начисто выбрито, с резким квадратным подбородком, большим решительным подвижным ртом, большим довольно прямым носом. Лоб широкий и благородный, выразительные темно-синие глаза довольно широко расставлены, выражение их то ласковое, то суровое. «Миссис Харкер, не так ли?» Я утвердительно кивнула головой. «Бывшая мисс Мюна Мюррей». Я снова кивнула. «Я пришел к Мине Мюррей, бывшей подруге Люси Вестонер, поговорить об умершей». «Сэр», — сказал я, — «я рада видеть друга Люси Вестонер», и протянула ему руку. Он взял ее и ласково произнес. «О, мадам Мина, я знал, что друзья той бедной девушки должны быть хорошими, но все-таки то, что увидел...» Он кончил речь глубоким поклоном. Я спросила, почему ему хотелось меня увидеть, и он сразу начал. «Я читал ваши письма к мисс Люси. Я хотел кое-что разузнать, но было не у кого. Я знаю, вы жили с ней в Уайтби. Она иногда вела дневник. Вас это не должно удивлять, мадам Мина. Она начала его после вашего отъезда, по вашему же примеру. В нем она упоминает о некоторых событиях в своей жизни и говорит, что вы ее спасли. Это навело меня на некоторые предположения, и я пришел вас просить рассказать мне все, что вы помните. Я думаю, доктор, что смогу рассказать вам все». «А, вот как. У вас хорошая память на факты и детали. Это не всегда встречается у молодых дам».
«Нет, доктор, дело не в памяти. Просто я записывала все и могу вам показать, если хотите».
«Я буду очень благодарен. Вы окажете мне большую услугу».
Я не могла удержаться от соблазна поразить доктора. Мне кажется, что это врожденное женское чувство. И я подала ему свой дневник, записанный стенографически. Он взял его с благодарностью, поклонился и сказал: «Разрешите прочесть?» «Если хотите», — ответила я, смутившись. Он открыл тетрадь, и выражение лица сразу изменилось.
«Я знал, что Джонатан очень образованный человек, но и жена его тоже оказалась умницей на редкость. Не будете ли вы столь любезны прочесть дневник мне? Увы, я не знаю стенографии».
Тут я поняла, что шутки кончились, и почувствовала неловкость. Я вынула свою копию, перепечатанную на пишущей машинке, из моего рабочего ящика и передала ему. «Простите», — сказала я, — «я сделала это нечаянно. Я думала, что вы хотели спросить меня относительно Люси, но чтобы вам не ждать, для меня это не важно, но ваше время, я знаю, дорого, я могу дать вам мой дневник, переписанный для вас на пишущей машинке».
«Разрешите мне прочесть его сейчас. Может быть, мне придется спросить вас кое о чем».
«Да, пожалуйста, прочтите его сейчас, а я пока распоряжусь о завтраке. За завтраком можете расспрашивать меня сколько хотите». Он поклонился, затем, усевшись в кресло спиной к свету, углубился в чтение. Я же пошла позаботиться о завтраке, главным образом для того, чтобы его не беспокоить. Вернувшись, я застала доктора ходящим взад и вперед по комнате. На лице его отражалась тревога. Тут уж я больше не могла выдержать. Мне стало жаль Джонатана. Ужас, который ему пришлось пережить, странная таинственность его дневника и тот страх, который не покидал меня с тех пор, все это живо предстало передо мной. Я, должно быть, была болезненно расстроена, так как бросилась на колени и, протягивая к нему руки, умоляла его вылечить моего мужа. Он взял меня за руки, поднял, усадил на диван и сам сел рядом. Затем, держа мои руки в своих, ласково сказал: